Все свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В последнее время тема прошлого и настоящего, отношений СССР и России со странами Балтии, стала одной из самых популярных и обсуждаемых. И отнюдь не только в изданиях исторических. И мы в нашей программе «Разница во времени» не раз к ней обращались тоже. Например, совсем недавно в нашем обзоре книг по истории рассказывалось о новой книге доктора исторических наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль», книге об истории и политике Москвы по отношению к Латвии, Литве и Эстонии. Сегодня Елена Юрьевна Зубкова – гостья нашей московской студии. А вместе с ней там находится ее коллега Александр Решилович Дюков, автор другой тоже опубликованной в 2007 году книги «Миф о геноциде. Репрессии советских властей в Эстонии. 1940-1953 годы». И, наконец, по телефону мы связаны с Сталином, с директором Эстонского института истории Магнусом Ильмьярвом, автором опубликованной еще в 2004 году по-английски монографии «Безмолвное подчинение» о тайном сотрудничестве балтийских руководителей с Советским Союзом с середины 20-х годов вплоть до аннексии 40-го года. И, как явствует уже из этого перечня уважаемых участников нашей сегодняшней передачи, речь в ней снова пойдет о непростых советско-балтийских, российско-балтийских отношениях, о том, как на площадке изучения прошлого сталкиваются и взаимодействуют интересы и усилия, с одной стороны, его исследователей, с другой – активности и интересы современных нам политиков, а также патриотов разных мастей и народов и стран. Елена Зубкова, прошу, дамы выступают первыми.
Проблема отношения историка и гражданина, она действительно очень интересна. Я бы тут позволила себе сослаться на мнение авторитетов. С одной стороны, мы все очень хорошо со школьной программы знаем известные выражения Некрасова, да, поэтому можешь ты не быть, а гражданином быть обязан. Но мне более близка позиция Василия Осиповича Ключевского, который сказал: каждый должен быть хоть немного историком, чтобы быть гражданином. Вот именно так, а не наоборот. Не наоборот. Вот это, мне кажется, все-таки очень-очень важно. То есть сначала все-таки быть историком, потому что гражданская позиция вовсе не заключается в том, чтобы вот абсолютно гордиться своей историей. История у нас разная, и тут много чего было такого, чем гордиться не стоило бы, с моей точки зрения.
Так считает Елена Зубкова. Александр Дюков, ваше мнение.
В принципе, я согласен с Еленой Юрьевной, однако мне хочется заметить, что прирост исторического знания, он возможен только в тех условиях, когда существует дискуссия. Когда дискуссии нету, нету и прироста исторического знания. Если мы возьмем, например, современную эстонскую историографию, она формировалась в отсутствии научной дискуссии с российской стороны. То есть не секрет, что в нашей стране прибалтийскими сюжетами занимаются историки, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. И поскольку не существовало возражений с российской стороны, в эстонской историографии поневоле продуцировались те тезисы, которые возникли еще в эмигрантской историографии и которые основывались не на архивных документах, а на воспоминаниях, слухах и домыслах, то есть источниках совершенно ненадежных. И до тех пор, пока российские и эстонские историки не будут вести научную дискуссию, внятную научную дискуссию, не политическую, о событиях прошлого, до тех пор прийти к адекватной картине не представляется возможным ни для той, ни для другой стороны. Действительно, вовлечение историков в политику – это действительно достаточно катастрофическая вещь. Но как из этого можно выйти? Нужно идти не от концепции, а от установления конкретных фактов. То есть, когда мы говорим, допустим, что была оккупация, была или аннексия, что был геноцид, или геноцида не было, эти дискуссии весьма интересны, но малопродуктивны. Нужно идти от данных, которые содержатся в архивных документах. И вот после того, как мы наработаем определенную базу этих несомненных данных, мы можем делать вывод, был геноцид или не был геноцид, была оккупация, была ли аннексия. Вот так.
считает московский исследователь советских репрессий в Эстонии Александр Дюков. Чтобы сделать наш разговор более конкретным, я попрошу сейчас эстонского историка Магнуса Ильмьярва коротко перечислить основные, по его мнению, моменты несогласия балтийских и российских историков по вопросам прошлого взаимоотношений их стран.
Ну, самая острая проблема, конечно, это 39-й год Эстонии, Латвии, Литве. Это пакт Молотова-Риббентропа, конечно. Тогда 40-й год тоже это потеря независимости. И, конечно, депортация в 41-м и 49-м. И еще могу сказать, это тоже очень острая проблема. Это Вторая мировая война, эстонцы и латыши в германской армии. Ну, в общем, проблема здесь в том, что Россия или российские историки до сих пор честно не признали, что государственная независимость Эстонии, Латвии и Литвы была приговорена пактом Молотова-Риббентропа к ликвидации и ликвидации независимости после этого. Некоторые из русских историков этого прямо, конечно, сказали, а в общем существует в России тоже такой другой взгляд.
Позвольте, да, я следующий сразу вопрос задам. Да, да. Что, по вашему мнению, лежит в основе вот споров историков стран Балтии и России по проблемам прошлого? Что это? Разница в методологии или использование различных групп источников? Одни используют одни, а те другие. Или идеологические расхождения, или актуальные политические мотивы, может быть, гражданские чувства, патриотизм или что-то еще?
Разница в методологии, особую разницу я в этой области не вижу. Если честный историк, он, конечно, использует принципы историзма. Но этот такой другой момент здесь использования разных групп источников, но здесь, конечно, проблема в этом, что русские историки не знают эстонского, латышского, литовского языка, и это является, конечно, проблемой для русских историков. И, ну, могу сказать, что русские историки не используют современных, таких самых последних работ балтийских историков. Вопрос здесь еще о идеологических расхождениях. Не все русские историки пишут ерунду. В общем, ну, это какая-то последняя книга здесь у меня в рабочем столе. Это Юрий Емельянов, «Прибалтика. Почему они не любят бронзового солдата?» Но это здесь автор полностью использует книги, что уже издано во время советского периода. Ну, в общем, есть и другие примеры, как книга Елены Зубковой, тогда еще петербургские историки Кен и Рупасов, кто публиковали очень интересные работы. И следующий такой момент здесь, что это, конечно, такое идеологическое, в этом смысле, что российский народ вышел из войны победителем, балтийские народы потеряли свою независимость. Откуда из своего рода комплекс неполноценности. Это, конечно, существует и влияет на ситуацию.
Эстонский историк Магнус Ильмьярв. Его московские коллеги Елена Зубкова и Александр Дюков говорят.
Вы знаете, я, наверное, все-таки начну с того, что скажу пару слов в защиту своих эстонских, латышских и литовских коллег. Мне кажется, что в отличие, допустим, от нас, российских историков, они испытывают на себе давление политического контекста и вот этого политического заказа в гораздо большей степени. По крайней мере, именно так было до последнего времени. И поскольку я внимательно читаю разные исследования, которые появляются и в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, то я для себя выявила одну очень интересную закономерность. Эти авторы часто пишут немного в иной стилистике, если они готовят свои публикации, допустим, у себя на родине, и если публикация на ту же самую тему выходит на английском или на немецком языке. Вот как только эта публикация выходит на иностранном языке, тем более, если это результат какой-то конференции, совместных исследований, так вот там все-таки этот политический акцент, он практически уходит, он сводится на нет. И те же самые авторы могут предлагать, я не скажу, иные трактовки этих событий. Но все-таки публикации, которые выходят на нейтральной территории, они носят более выверенный научный характер, они просто более научные. Ну, такова ситуация, я думаю, в современных балтийских странах. И, может быть, вот этим обусловлено то, что вы называете разностью подходов. Да в истории нет, собственно говоря, одного подхода. Есть разные школы, есть разные методики, есть разные исследовательские задачи. Это нормально? Это нормально, наука развиваться не может. Другое дело, что, конечно, нужно встречаться и обмениваться мнениями, и проводить конференции. Удивительное дело, но у нас до сих пор было проведено, ну, буквально по пальцам можно пересчитать конференции, где бы за одним столом собирались российские, там, эстонские, литовские, латвийские историки.
Я не совсем согласен с Еленой Юрьевной по вопросу о том, что переведенные на иностранный язык, на английский, допустим, работы прибалтийских историков носят более выдержанный характер.
Я говорила это не в общем, а просто вот, отмечала как некую тенденцию.
Да, тенденция такая есть, но, с другой стороны, есть и другая тенденция, когда эстонские историки пишут экспертные истории, которые оказываются несколько менее выдержанные именно в строго научном стиле. То есть, чтобы не быть голословным, я могу привести пример. Сборник докладов, который выпустили наши эстонские коллеги в начале 2006 года. Это совершенно монументальный труд, над которым работало множество историков. При этом, если брать статью, в которой рассказывается о политических репрессиях советской власти в Эстонии с 40 по сентябрь 41 года, то на одной странице разворота говорится, что за этот период в результате по приговорам военных трибуналов было казнено около 400 человек, а на другой странице того же разворота называется цифра 1850 человек. И именно цифра 1850 человек идет в выводы этого сборника и считается научно апробированной. Хотя на самом деле это совершенно не так, потому что цифра в 400, она основывается на солидной архивной базе, она подтверждается документами, хранящимися в российских архивах, она подтверждается даже документами немецких спецслужб, которые действовали в 41 году на территории Эстонии. То есть говорить о том, что переход на нейтральную почву способствует большей выдержанности, нельзя, потому что есть большой соблазн перенести на эту нейтральную почву споры, которые есть, продвигать не научную точку зрения, а продвигать именно политическую точку зрения.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольцов. Сегодня историки из Москвы и Таллина обсуждают проблемы деполитизации политической истории советско-балтийских отношений. Доктор Ильмьяв, как, по вашему мнению, современная политика и политики влияют на историков Балтии и России?
Политики обоих сторон попробуют использовать историю в своих политических целях. К примеру, можно сказать так, что они хотят как-то получить голос, если будет какие-то выборы, и чтобы в глазах избирателей они были как-то очень умные.
Страсти в плоскости российско-балтийских отношений последнего времени, включающие поток обличительной публицистики и битвы вокруг бронзового солдата, были инспирированы отнюдь не историками. Однако они заметно подогрели общественный интерес к истории советско-балтийских отношений. Интерес-то оживился, но ответа на многие возникающие в связи с ним вопросы нет. Один пример. Много разговоров и споров по вопросу советской аннексии Балтии. Что это? Оккупация, присоединение и тому подобное. Но вот вопрос, на который мне не приходилось слышать внятного ответа, да и поставить-то его забывают. Зачем нужна была Сталину Прибалтика?
Это очень хороший вопрос. И еще он очень интересный тем, что действительно вот в этих дебатах, которые ведутся вокруг аннексии, оккупации или наоборот добровольного вхождения и всего прочего, действительно этот вопрос возникает очень редко. Либо ответ на него выглядит самим собой разумеющимся, что ли. Как будто все знают, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну как же? В Европе шла большая война. Сталин готовился к войне. Он заботился о безопасности Советского Союза. Ведь именно так все эти процессы описываются в советских официальных документах. На самом деле, мне кажется, что ситуация была более сложной, в том числе и для самого Сталина. Но чтобы, так сказать, кратко ее описать, я бы сказала, что Сталин преследовал здесь две задачи. Тактическую одну и другую стратегическую. Вот если говорить тактической задаче, то ее решение было продиктовано обстановкой начавшейся большой войны в Европе. И Сталин действительно решал задачу безопасности Советского Союза, как он это себе ее представлял. Но все-таки не только безопасности. Давайте вспомним, что вопрос о Прибалтике был решен между Сталином и Гитлером все-таки еще в 1939 году, да, когда еще, собственно говоря, в Европе большой войны не было. И интерпретировать эти события, да, проникновение Советского Союза в Прибалтику только как решение некой оборонной задачи, мне кажется, это слишком упрощать, собственно говоря, проблему. Если внимательно посмотреть даже на материалы особых папок, которые сейчас стали доступны, то сразу бросается в глаза, как быстро на территории прибалтийских государств, теперь уже которые стали частью Советского Союза, особенно в Эстонии и в Латвии, начинают разрабатываться очень большие планы по строительству аэродромов, взлетно-посадочных полос, заводов по производству авиационной техники и прочей военной техники. Такого рода вещи на территории, которая готовится к обороне, собственно говоря, не происходит. У нас нет пока доказательств, да, это давняя дискуссия, что Сталин готовился к наступательной войне. Но такого рода приготовления, как мне представляется, больше ложатся именно в эту концепцию. Хотя, еще раз повторюсь, что это только пока предположение, да, это размышление над историческим фактом. Значит, что касается тактической задачи, да, это задача ведения войны, так, как Сталин ее видел. Но была еще и стратегическая задача, может быть, более важная с точки зрения самого Сталина. Сталин восстанавливал империю. Это совершенно очевидно. Этот процесс, который идет в Советском Союзе где-то примерно с середины 30-х годов. И присоединение Прибалтики абсолютно вписываются в эту новую имперскую концепцию. Кремлевское руководство, прежде всего Сталин, не рассматривали государство Прибалтики как некую чужую территорию. Да? Сталин считал, что вот он восстанавливает Российскую империю в границах до 1917 года. Вот так бы я ответила на ваш вопрос.
Александр, у вас есть что возразить, добавить?
Возразить совершенно нечего, поскольку понятно, что и стратегическая, и тактическая цель Сталина в данном случае определена совершенно верно. Мне хотелось бы только заметить, что какими бы соображениями не руководствовалось советское руководство, присоединяя прибалтийские страны, следует заметить, что эта мера, она действительно послужила усилению обороноспособности нашей страны. То есть в самом худшем случае с игровой доски были сняты армии трех государств, которые не смогли участвовать в борьбе против Советского Союза. Что эти страны приняли бы, скорее всего, сторону Германии. Об этом свидетельствует, допустим, действие прибалтийских лесных братьев в начале войны. Но при этом мы не должны забывать о том, что существовали формирования просоветские, которые сражались вместе с Красной армией. Это истребительные батальоны, это остатки территориальных корпусов, те из них, которые не перешли на сторону противника. И таким образом действительно была достигнута реальная польза.
А что думает о целях сталинской аннексии наш эстонский собеседник, доктор Магнус Ильмьярв?
Ну, это, конечно, очень трудный вопрос, в этом смысле, что здесь, конечно, были какие-то стратегические моменты, что Сталин, конечно, знал, что скоро будет война с Германией, и Балтийское море, и Балтийские борты эти для России были очень очень важный уже при царской России. Но это один момент. И со этого, конечно, это аннексия. Вот, что я могу сказать.
Ну вот, мы определили между историками, на которых оказывают влияние современные им политики, существуют точки расхождения, дискуссионные моменты, споры. Как найти общий знаменатель? И нужно ли
это? Ну, конечно, это нужно. Всегда и везде. Но есть, можно найти такие историки, которые пишут такую историю, что власть чтет или хочет. Но есть и такие историки, у кого важна историческая истина и объективность, конечно. И, конечно, здесь я хочу подчеркнуть, что проблема, конечно, в этом, что балтийские историки не публиковали свои работы в русских журналах. Это и такие конференции тоже было очень мало, это и почти не было. Но такие контакты, очень хорошие контакты, я слышал, что есть у литовских историков, конечно. В общем, Эстонии и Латвии это, в этом смысле почти ничего не случилось. Вот. Это, конечно, надо изменить, я так думаю.
Так считает эстонский историк Магнус Ильмьярв. В заключение слово его московской коллеге Елене Зубковой.
Вообще, сама ситуация, когда историки вынуждены в силу, как вы сказали, политической конъюнктуры работать на одном поле с политиками, она для историков очень некомфортна. Но что делать? Так складывается сегодняшняя ситуация. Есть ли выход из нее? Но он, безусловно, есть. Причем выход-то абсолютно простой. Историк должен делать свое ремесло. Причем делать его желательно хорошо. А для этого я бы предложила просто поменять пунктуацию. Вот там, где стоят точки, а тем более восклицательные знаки, поставить знак вопроса. Просто поставить знак вопроса. Вот с этого, собственно говоря, начинается история, начинается историческое исследование. А потом отойти на дистанцию от этих всех событий. И дистанцию эту держать. Вот держать во что бы то ни стало. Вот с этого момента начинается история. Ну и нырнуть, конечно, в архивы. Без этого тоже ничего не получится.
Проблемы деполитизации и политической истории советско-балтийских отношений. В передаче участвовали российские историки Елена Зубкова и Александр Дюков, а также их таллинский коллега Магнус Ильмьярв. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Ковч.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио